уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Но в студии у нас ни одного парня нет. Звукорежиссер – женщина, я – женщина, гость – женщина. Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте и член ОНК. Здравствуйте, Ева.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». Ева, не буду придумывать велосипед. Да. Давайте с последнего дела, с того, что вы, насколько я понимаю, встретились с Михаилом Ефремовым. Как, что было, как встреча прошла, какое состояние и так далее. Потому что очень много сообщений на этот счет, разночтений тоже. Ну, расскажите из первых уст.
Да, я видела его один раз, это произошло, получается, позавчера. Ну, провел он к тому времени сутки ровно в СИЗО. И на утро мы пришли, чтобы, во-первых, понять, в каком он состоянии, а во-вторых, убедиться, что у него есть все необходимое. Посмотреть, какая камера, кто сокамерники, вообще дали ли ему там нормальный матрас. Ну, и все, что вот по бытовым вопросам, чтобы это все разрешить. А мы столкнулись в коридоре с Пашаевым. Он в этот момент уходил от Ефремова. И, собственно, получается, что мы сменили, знаете, вахта. Пост сдал, пост принял. И мы приняли Михаила Ефремова после Пашаева. Сам Пашаев был цветущий, радостный, веселый, а Ефремов был полной противоположностью там, ему, своему адвокату. Он был очень, конечно, подавлен. И разговор так случилось, зашел сразу же защитники. Он сказал, что вообще не ожидал, что он придет, поскольку думал, что все вот его работа закончена. Что сказал, что он не подписывал никакие документы, которые бы продлевали контракт. Вот, и появление Пашаева было для него сюрпризом. Я так понимаю, не очень приятным. Почему я такой вывод делаю? Потому что Ефремов, буквально процитирую его, сказал, что он подставил меня на 8 лет. И сказал, что обещал одно, а получилось другое.
А что обещал?
Он не сказал, что обещал. Да, не звучало никаких там конкретных цифр, не говорилось, какой режим он ему обещал. Не знаю, поэтому можем с вами только догадываться. Но, в принципе, то, что адвокат что-то обещает, это неправильно, потому что невозможно такое сделать, решает только суд. Предсказать решение суда. И когда вот этим занимаются особенно следователи, знаете, это вообще меня потрясает. Это вообще, считаю, запредельно. Но адвокат-то может просто как мошенник выступить, да? А следователи говорят, ну, ты вот сделаешь так-то и так-то, и у тебя будет там 6,5 лет. Прям четкую цифру называют.
Ну, это же бывает такое, там, сделку заключи, будет у тебя столько-то, сделку не заключи, будет столько-то.
Ну, вот это вот, я считаю, не совсем верно, хотя есть законом предусмотренное, там, минимальное, да, при сделке со следствием и так далее, но и есть все-таки какой-то предел разумный, в котором судья может принимать то или иное решение, и когда ограничивают и дают какие-то гарантии, обещания, и все это, если под гонорар большой, но это, мне кажется, не совсем правильно.
А все-таки то, что вам не удалось выяснить, он заплатил деньги?
Не знаю, вот, честно говоря, не знаю. И не думаю, что, наверное, нам скажут, но я очень сомневаюсь, что такой прекрасный адвокат, как Пашаев, работает бесплатно. В кавычках все.
Я поняла, да. Здесь просто еще вот как бы процедура какова. Сейчас Ефремов находится на карантине. И кто определяет, с кем он сидит в камере? Известно ли, с кем он сидит в камере?
Да, известно. Определяет администрация изолятора. На карантине он, кстати, просидит совсем недолго, его в конце недели уже должны будут отправить в обычную камеру. Он сидит с теми, кто в этот же момент примерно плюс-минус там день-два прибыл. Вот и все, все очень просто. Есть только одно главное правило: это не должны быть рецидивисты вместе с первоходами, это не должны быть те, у кого преступление легкой тяжести, да, легкой степени, с теми, кто совершил тяжкие преступления. Но в случае с Ефремовым оба этих требования соблюдены. У него два сокамерника, у них такие средние тяжелые статьи. Один из них гражданин Беларуси, по словам Ефремова, они нормально сосуществуют, обычные парни. Вот, я так понимаю, что он не очень общается, ему не до этого.
И, подавлен.
Да, и в конце нашего разговора он еще вот подчеркнул, что ему надо несколько дней, ему надо хотя бы неделя, вот, для того, чтобы, видимо, все обдумать, прийти в себя, ну и, наверное, понять вообще, какие-то что важные происходит? Вещи.
Просто очень много тоже кривотолков было. Какой СИЗО, кстати?
СИЗО номер 5 – это водник. Его в
а, это
называют.
Водник. Да, это водник. Просто здесь интересно, так как параллельно много резонансных дел сейчас, mm-hmm. и много и довольно известных людей сидят в разных СИЗО, и бывают еще такие, значит, конспирологические теории, различные теории, а посадят ли такого-то вот с тем-то, а могут ли в принципе... То есть, условно, двух людей из резонансных дел, фигурантов резонансных дел, могут в одну камеру посадить?
Ну, конечно, могут. Есть у нас маленькие изоляторы, такие как Лефортово и такие как Кремлевский Централ, где, в принципе, заключенных мало, и все они практически резонансники, понимаете? Это такие очень такие, я бы так сказала, специфические наши СИЗО, вот, и там невозможно не столкнуться зачастую с резонансником. Я помню, там мы ходили когда по камерам, сейчас нам во время карантина это почему-то запретили, и я считаю, что это не совсем верно, потому что уже все отменено. Mm-hmm. Так вот, мы ходили, мы открываем камеру, и каждый раз видим, о, здравствуйте. Некоторых, знаете, вот только видел там в кресле сенатора, а потом раз, ой, здравствуйте, это вы там. А я, поскольку общаюсь еще как журналист со многим, mm-hmm. я постоянно в каких-то участвую в конференциях, не знаю, круглых столах, и мне было удивительно, вот только-только человек с тобой сидел на каком-то круглом столе, он mm-hmm. какой-то прокурор, там что-то он выступал, я такая захожу в камеру, о, вот-вот он, здравствуйте. Вот. Ну и вот таких встреч было немало, поверьте, я не преувеличиваю. Это, конечно, говорит об удивительном времени.
Метаморфозах, да. Метаморфозах судьбы.
Метаморфозах, да.
Здесь еще интересно, ну, во-первых, как происходит, вот вы говорите, что Ефремову там требуется некоторое время, но говорил ли, и говорят ли вам вообще... люди, с которыми вы там общаетесь, как журналисты или как представители СПЧ или ОНК, о раскаянии, о пересмотре собственных каких-то там умозаключений.
Ну, я сразу скажу, что общаемся мы все только как члены ОНК. Просто да. Я, поскольку еще журналист, я считаю своим долгом написать отчет в виде статьи. Это нормально. А то мне там просто некоторые стали писать, вот-вот, вы там ходите и пишете. Это закон предусматривает. Я считаю, что нужно, особенно людям, владеющим слово, это писать для чего? Для того, чтобы общество, а именно контроль общественный, я всегда это подчеркиваю, чтобы она могла восстановить картину и понять вообще, что это такое, в каком состоянии был арестант, а мы же можем с помощью наших слов, с помощью цитат его это показать, атмосферу воссоздать. Так вот, состояние Ефремова мне показалось почему удручающим. Ну, во-первых, он сидел, склонив голову, а во-вторых, он отвечал односложно в основном, то есть он отвечал, но ну, угрюмо очень. Он периодически шутил, но это были такие шутки себе, так, вам скажу, не очень приятные. Например, я ему посоветовала, говорю, слушайте, очень хорошо записывать все в дневник, в тетрадочку. Что с вами сегодня произошло? Сегодня там была ли баня, помывка? Там во сколько вас вывели на свидание? Ну, в дальнейшем, сейчас пока ему свидание не разрешили. Там во сколько пришел, там, не знаю, там, медик? Что вам прописали? Какие таблетки вы пили? Во сколько там пришел адвокат? Я говорю, все фиксируйте. Зачем? Потому что там, знаете, дни, они похожи один на другой, вот такое серое какое-то вот пространство. И люди часто теряются. У нас были случаи, когда мы приходили к заключённому, он говорил, слушайте, вчера был прокурор, а потом по факту выяснилось, что прокурор был на прошлой неделе. А у него уже...
Сливается,
да. И я вот хотела это подчеркнуть. Я говорю, чтобы не потеряться. В ответ на это он мне ужасно пошутил. Он сказал, говорит, я бы хотела потеряться, потерять сознание лучше. Вот. А звучало это не очень. Вот, и он потом немножко поправился, типа, ладно, не переживайте. Все нормально, я пошутил.
А работают с, вот, ну, с такими
психологи,
состояниями?
Психологи, конечно. Но у него нет ничего критического, да, есть же разные, мы понимаем, стадии.
Ну, конечно.
Да. С ним общался психолог в день, когда его поместили. Насколько я понимаю, очень хорошая женщина, я представляю, кто это. Вот он сказал, замечательный психолог. Она с ним поговорила, и когда мы ушли, она проводила с ним тесты. Uh-huh. Вот, и тесты должны были выявить, есть ли у него такое расстройство прям серьезной личности, которое требует какого-то вмешательства. Насколько я понимаю, в этом смысле все более-менее в порядке. Ну, просто вот люди действительно в стрессе.
Ну,
а стресс, к сожалению, никто не отменял. Это все-таки место такое.
Я вспоминаю параллельно, ну, с разницей там несколько дней же, это было, когда арестовали Сафронова и арестовали Фургала, и одновременно пришли сообщения, что, значит, одному дали книгу «Атлант расправил крылья», и другому дали книгу «Атлант расправил крылья». Плечи, господи, почему крылья? Это плечи расправил, да.
Ноги, хвост, да.
И это все как бы книга, которая там.
Да.
Это какая-то, простите, фишка, что ли, в СИЗО, или что?
Мы тоже по этому поводу пошутили, давали всем эту книгу.
Символизм какой-то.
Не самая плохая книга, на самом деле.
Ну, просто сам факт, что одно СИЗО, одна вот эта книга, два резонансных дела, может быть, это какие-то намеки?
Намеки, я тоже про это думала, но Но мне так кажется, видимо, вот в последнее время те заключенные, которые только попадали, и опять же мы говорим про резонансники,
да.
они просили эту книгу. И я думаю, что, так сказать, напряжение, не зная вкуса уже представителей вот этих своих подопечных, они, зная их, да, они вот давали эту книгу. Не думаю, что там какой-то есть намек. Ну, книга просто книга, она хорошая. Знаете, угу. когда я говорила с флористом президента и спрашивала ее там про значение цветов, она мне сказала, слушайте, Ева, иногда цветы – это просто цветы. Так и тут, иногда книга – это просто книга.
То есть мы заигрались в символизм, я поняла вас.
Да, мы все время ищем какие-то подводные камни, все теории заговора, вот про
Ефремова. А вам не кажется, что эти теории заговора появляются от того, что система все равно до сих пор немножечко закрыта, информационная система, поэтому мы додумываем, домысливаем?
Согласна с вами, раз, и с другой стороны, иногда происходят вещи, которые просто разумному человеку непонятны. Вот совершенно вот не можем мы вместить в себе поведение того же адвоката Пашаева. И поведение Ефремова, как мы думаем, все-таки поддавшегося влиянию Пашаева. Но нельзя это вот умному человеку, человеку порядочному, как-то понять, почему так вот. Ведь мы же понимаем, что могло быть по-другому, и результат был соответствующий другой. Но вот мы наблюдали за весь спектакль. Нас это самих унижало, потому что, когда становишься свидетелями какого-то поведения, которое нам может казаться непорядочным...
Становится за это стыдно.
Конечно, становится очень стыдно. Я, честно говоря, потом в какое-то время даже перестала читать вот эти все судебные очерки своих коллег, потому что было неприятно.
У вас, как у в данном случае еще у журналиста, есть ответ на вопрос, почему дело иногда и судебные дела, ваш большой опыт здесь, наблюдение, превращается в некую пиар-компанию?
Но что касается адвокатов, понятно, они, во-первых, на этом зарабатывают деньги и зарабатывают новых клиентов, то есть они сразу же, так сказать, забрасывают щупальца во все стороны для того, чтобы показать, что вот смотрите, как я могу повернуть дело. Очень часто большая пиар-компания вокруг дела ему на пользу. А здесь можно что сделать? Можно нерадивых следователей остановить, да, обезопасить от некоторых, там, скажем так, их таких...
Действий каких-то.
Да. Можно, как думают, наверное, адвокаты, как они внушают своим подзащитным, можно, там, не знаю, настроить суд положительно, например, да. Хотя вот по факту, если мы берем Пашаева, все произошло совершенно противоположно. Вот, ну и так далее. Поэтому адвокаты зачастую делают свое дело. Другая история, что есть некая грань, переступать которую нельзя, и ты ее переступаешь, с одной стороны, ты нарушаешь этику, с другой стороны, ты совершаешь сам преступление. И это уже совсем другая история. А вот сейчас, насколько я знаю, рассматривается вопрос по поводу трех свидетелей.
Лжесвидетельство.
Да, говорят, что, возможно, вот то, что они говорили, это как раз было лжесвидетельство, нет, это статья Уголовного кодекса. И если эти люди скажут, что их научил так говорить Пашаев, то, соответственно, Пашаева привлекут. Причем у него еще гораздо более серьезнее будет статья в итоге. И я так понимаю, что он может оказаться в том же СИЗО. Это такое бывает. Да, вообще, мне всегда очень жалко, когда представители адвокатских профессий оказываются за решеткой. Бывает так, и это тоже тренд, когда следствие таким образом мстит. Мстит действительно настоящим адвокатам, которые добиваются справедливости для своих клиентов, которые не боятся, которые идут на сделки. Я видела такие примеры. Но просто, понимаете, и у меня даже была мысль такая сделать подборку вот этих историй ужасных, да, когда адвокатское сообщество прессуют, да, когда пытаются уничтожить адвокатуру как таковую. Но потом появляются такие личности типа Пашаева, и когда они оказываются, например, за решеткой подобные, тут уже совершенно по-другому на все это смотришь и понимаешь, что, да, среди них есть и такие, да, и не все так однозначно, и следствие, может быть, избавляет вот от таких персонажей.
Ну, справедливости ради, там, мне кажется, вообще все это дело почему-то, несмотря на то, что это была трагедия, действительно чудовищная, погиб человек, и одни сначала Ефремову сочувствовали, другие потом, значит, сразу говорили, прям саму вышку давайте, отвернулись. Ну, в любом случае, это трагедия с обеих сторон, но ведь вам не показалось, что это дело, в принципе, в пиар-компанию какую-то выродилось, причем с обеих сторон?
Ну, во-первых, ее можно было остановить на любом этапе. Никто этого не сделал.
Вот.
То, что я наблюдаю трагедию самого Михаила Ефремова. Почему? Потому что если он поступался своей порядочностью, если он поступал со своей совестью только потому, что вокруг него создали такую атмосферу, вот эти близкие люди, да, близкий круг. Пашаев, кстати, сам выбрал, кто может с ним общаться. И он в этот круг не впустил даже самых близких людей. Например, сестра. Она не была в документах, ей не было выдано разрешение на то, чтобы она посещала квартиру, где А, домашний арест.
Да.
А это все в руках Пашаева было. И если вот ему там внушили, создали ему некую новую реальность, внушили, что вот так правильно, вот это нормально, и вообще можно, может быть, положить на алтарь твоей там свободы или на алтарь того, что тебе дадут небольшой срок, вот какие-то принципы, и он на это пошел, а по факту оказалось так, что от него и общество отвернулось, и он срок получил фактически максимальный. Представляете, как, какая трагедия, какая... Но, с другой стороны, мы понимаем, что он взрослый человек.
Ну, конечно.
Мы не должны думать, что вот он совершенно там был под властью кого-то. Нет, он совершенно вменяемый, он нормальный, он мыслящий.
Надо понимать, что такие трагедии, конечно. Такие трагедии
случаются просто с людьми, да.
Вот здесь еще любопытная история. Я помню, что как раз работал в день, когда выносился приговор, и выдержки из приговора были, что суд считает возможным исправление только в изоляции от общества. Вообще, по вашей практике, насколько колонии, тюрьмы исправляют людей?
Ну, могу сказать так. Если были люди, которые страдали серьезным алкоголизмом, либо не считали себя алкоголиками, но пили постоянно. Так вот, тюрьма некоторых из них прям спасла вообще.
Радикально.
В прямом смысле этого слова. Я, знаете, никогда не забуду, вот должна вот признаться, вот эту историю расскажу. Мы встретили как-то девушку одну, которую посадили за то, что он украл самокат. Мы так возмущались. Ну, зачем нужно было ей давать реальный срок за кражу самоката? Она в СИЗО так и отбыла этот срок. Но как выглядела эта девушка, я даже не могу вам передать. Она в 26 лет была похожа на бабку. Она была вся опухшая, у нее была поражена вся печень. Но она пила, я не, наверное, с детства, я не знаю, с какого-то периода, неблагополучная семья и так далее. И вот она спилась. И мы, когда к ней ходили, мы видели там через месяц, через два, как она менялась. Без алкоголя она стала восстанавливаться, печень у нее восстановилась, и она, ну просто она стала другой. Не думаю, что за год она там полностью так переродилась как личность, тем более, что для этого нужны и другие механизмы, а не только просто лишить ее алкоголя. Но, по крайней мере, ей шанс как будто бы дали, да? Вот, казалось бы, вот эта ужасная история, она ей дала шанс. Я не знаю ее судьбу дальнейшую, но, по крайней мере, она, может быть, смогла хотя бы одуматься, вот просто притрезветь настолько, чтобы понять, а что дальше? Вот 26 лет, а что дальше, что делать? Может быть, все-таки как-то по-другому, может, все-таки попробовать там детей родить, семью завести, работу найти. Не знаю. Была еще история одна с одним очень-очень-очень крутым бизнесменом, я не буду его называть, а супруга говорила, что она последние годы, много-много лет вообще не видела его трезвым, не видела его в нормальном состоянии, чтобы он был адекватный. Вот потом, когда она стала приходить на свидание к нему в СИЗО, она говорит, боже мой, он говорит по-другому, он говорит так же, когда мы с ним только-только встретились, когда вот любовь эта вся зародилась.
Ой.
Вот человек пришел в себя. Но я, конечно, против терапии такой, такими экстренными методами.
Понятно.
Знаете, это расскажу немножко не про алкоголь, про другое. Мы встретили за последнее время за решеткой несколько заключенных иностранцев, которые говорили, вот за то время, когда они пробыли, они выучили идеально русский язык. Один из них американский студент, которого послал...
В смысле, феню выучили,
нет,
что ли?
Нет, русский, обычный
язык. А, русский выучили.
Да, один из них был американским студентом, которого послал университет, прям дали период, срок, он поехал в Москву, чтобы пройти здесь курсы, погрузиться в среду,
так,
и выучить русский. Ну, вместо этого попал в тюрьму и выучил русский быстрее, чем просто бы учился бы, погрузившись в тюрьму. Это не значит,
что... А как со всеми общаться, конечно.
А как с сокамерниками? Там, вы думаете, вот в основном контингент он знает английский в совершенстве? Это не так, к сожалению. И там вот у нас был литовец, недавно мы нашли его, кстати, в той же камере, где сидит Ефремов, в том же СИЗО, где сидит Ефремов, камеры разные, но они в одном изоляторе. И вот он вообще не говорил по-литовски, у него были друзья в Питере, он приезжал с ними, общался с помощью переводчика, который озвучивал все время. Теперь он говорит, как это, конечно, замечательно, но можно ли какие-то другие ускоренные курсы обучения русскому языку, не связанные с изоляцией от общества? Ему даже шутили по поводу, вот реклама такая могла бы быть на наших СИЗО, у нашего ФСИН. Кто хочет быстро
выучить
язык, Welcome.
Ужас. Но здесь еще, вот, кстати, да, вы сказали по поводу того, как адаптируется в камерах, на, по-моему, месяц назад или три недели назад Верховный суд вот эту, значит, признал, во-первых, существование организации АУЕ, движение АУЕ, и запретил его. То есть АУЕ запрещенное в России теперь движение, организации и так далее. У любой организации, так или иначе, все равно есть какие-то лидеры и так далее, но здесь нет, видимо, какая-то сетевая структура. И там, главным образом, почему такое решение принял Верховный суд? Потому что считается, что это поможет отвлечь и отвратить детей, молодежь от того, чтобы они в это движение как-то вошли или оно оказывало влияние. И вот это вот движение АУЕ все-таки, вот с вашей точки зрения, оно действительно зарождается и в большей степени исходит из мест лишения свободы? То есть это там какая-то работа должна вестись? И можно ли вообще как-то победить, что ли, эту штуку?
Знаете, вы будете удивляться, но на самом деле мне рассказывали начальники разных колоний в регионах, в основном ОУЕшники такие приезжают из московских СИЗО.
Ого.
Да, то есть Москва, оно то самое место, где они все, в общем, там кристаллизуются. Я просто видела некоторых заключенных, которые, ну, так они в полшутку, может быть, вот это все пропагандировали, но общались вот на всем этом сленге, да, говорили какие-то такие фразы из этого АУЕ, которые были, например, на воле дизайнерами. Там были, не знаю, там, инженерами и так далее. Я пыталась этот феномен разобрать.
Это сублимация какая-то?
Нет, это, нет? Знаете, что они это делали в протест. Протест, протестовали они таким образом против следователя, против суда, прокуратуры и так далее. Они, вот, есть ведь откровенные дела, которые вызывают вопросы, сомнения. Да, сомнения. И вот люди оказались, представляете, по сути, вот они считают, что их государство опекло, государство в виде вот этой всей машины силовых структур, вот. И что этому можно противопоставить? Вот это вот арестантское братство, как они себя называют. А, понятно, им не хочется ни в коей мере вот так примыкать по-серьезному, но как-то вот выплеснуть свой протест, наверное, не пытаются. Ну, по крайней мере, мне так показалось, и я сделала такой вывод из наблюдений, которые были. И, были очень смешные наблюдения, когда у нас там один певец попал в СИЗО московском, он сидел в четверке, в четвертом изоляторе. Я рассказывала, говорит, слушайте, говорит, лучший способ вообще сделать человека криминальным, это посадить в изолятор. Он рассказывал, что вот у них там сидел парень, который получил уголовное дело за то, что украл букет цветов. Ему вменили грабеж именно, потому что он убежал от охранника цветочного магазина. Охранник его догнал, там дал...
Не кража, а грабеж.
Да, грабеж получился с этим букетом цветов. Так вот, оказавшись в камере, он понял, как правильно надо грабить для того, чтобы не попасть за решетку. Ему рассказал коллектив, он узнал некоторые слова по фене, он узнал, как и так далее, и так далее. То есть вот такой, значит, в данном случае камера вырастила готовый продукт для дальнейшего такой криминализации. И не скажу, что все такие камеры, но чаще всего ведь почему стараются сажать тех, кто был уже привлечен отдельно от тех, кто в первый раз, тех, у кого тяжелые статьи, с теми, у кого легкие статейники. Но это вот все не предусмотреть. Ну, например...
У Дели Сафронова уже было, что его посадили с человеком, который был по подозрению в терроризме.
В терроризме, да. Потом заменили тому статью на экстремизм. Я же не знаю, там, насколько там это дело уголовное, я не изучала, но сам факт, что он драчун, да, и такой, что он прям весь из себя такой, религиозный фанатик, я бы его назвала.
Это сосед Сафронова.
Сосед Сафронова, да. Это, конечно, усложняет жизнь и накладывает. И если человек бы был с менее там, такой больной психикой, да, там, может быть, он как-то по-другому вообще бы себя вел. А вот этот экстремист-террорист, он был совсем уж прям такой.
Но это может быть какая-то все равно некая задумка, потому что люди же сидят в СИЗО, они же не просто ждут. На них все равно могут оказывать какое-то влияние,
бывает,
на какое-то давление.
Конечно, нет.
Это может быть как-то специально сделано.
Совершенно... Тактика. Вот конечно, тактика. Иногда вот совершенно очевидно, что к человеку подсаживают кого-то. Прям вообще очевидно. Иногда бывает вот эффект, знаете, такого нерадивого сотрудника, который просто не подумал. Взял и посадил, и он не знал, как они вместе будут существовать. Но вот всегда не хочется видеть злой умысел, однако часто нас на это, в общем, скажем так, подвигают наши размышления. Поэтому истории разные. В деле Сафронова Вани понятно было, что Ване будет сложно. С человеком, который в 5 утра начинает делать намаз и так далее. Тем более, что он до этого уже был в конфликте и даже попадал в ШИЗО за то, что избил сокамерника.
Вот этот вот сосед.
Да, сосед. Поэтому у меня сразу вопросы возникли к руководству. Зачем? Зачем Ване, который спокойный, интеллигентный, журналист, мой, наш коллега с вами.
30-летний.
Конечно. Да, зачем вы ему посадили такого?
А вы как, получали ответ? Нет?
Нет, мы ответа на это не получили, но ну, Ваня такой, он, правда, молодец. Ваня говорит, да все нормально. Я, говорит, его подкармливаю халяльной колбасой. В общем, да, вот ему родственники передают для этого парня. Ну, они вроде с ним нашли общий язык. Все, конечно же, зависит от человека. Если он умеет договариваться, а Ваня, я так понимаю... Такой миротворец.
А вот здесь просто интересно, смотрите, он там уже 2 месяца находится, на 3 месяца ему продлили, и как бы вот эта адаптация, вы увидели, как она произошла, и произошла ли?
Ну, к тюрьме он уже привык. Как это не ужасно звучит, но вот по факту мы используем такое выражение. А Ваня там даже постригся, знаете, как забавно он вышел последний раз. У него
я был... видела, да.
Да, да, да. Вот, и мы такие удивились. Но он привык, он уже знает, как там жить, знает, как выстраивать свой день. Это очень важно. Для того, чтобы не потеряться вот в этом, знаете, безвременье. Кстати, уже ведь заключенных даже нет часов. Мы очень много по этому поводу говорили. Нет часов. Хорошо еще, если работает телевизор, и на экране иногда отображается время.
На плашке. Да, давайте, можно. Ева, давайте продолжим после новостей. У нас Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте и член ОНК. Через 4 минуты продолжим. Дождитесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Программа «Умные парни». С нами Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте и член общественно-наблюдательной комиссии. Говорим про арестантов из резонансных дел. И про Ефремова поговорили, про Сафронова сейчас говорим. И на чем мы с вами остановились? Да, на том, что фиксируют арестанты свои дни и действия какие-то. Да. А, часы запретили. Почему?
Ну, часы давно запретили. Да. А на самом деле это еще с советских времен.
Все-таки.
Вы знаете, раньше котлы вообще назывались часы.
Да,
почему?
Конечно.
Потому что ударом по котлу звали заключенных на обед. И считалось, что вот, в общем, они могут без часов, тогда не было вообще никаких часов, это еще было в лагерях, могут, в общем, сообразить, какое время сейчас, и это использовать для побега. Ну, на самом деле, понятно. Бред, особенно сейчас, полнейший бред. И нам многие заключенные жаловались и в том же Лефортово, и в том же Воднике, на то, что вот приходит, например, сотрудник и говорит, там, через полчаса я тебя поведу на свидание. Там, или через полтора часа тебя выведут на следственные действия. А человек не знает, сколько это времени, как это
нельзя
время.
Почувствовать,
да. Нельзя почувствовать, тем более, повторюсь, это все теряется. То же самое утром, вот подъем во столько-то. А как вот определить по солнцу, если начать с того, что не из каждой камеры видно солнце, и даже небо не из каждой камеры видно. Это неправильно, мы давно считали, говорили с руководством ФСИН, что нужно эту норму менять, нужно вернуть часы. А ФСИН сказали, что вот часы могут стать предметом торга. Это, кстати, была другая уже версия, которая появилась в советские годы, что вот дорогие часы заключенные будут обменивать, а играть на них в карты и так далее. Но мы сказали, можно же ведь сделать в интернет-магазинах, да, во ФСИНовских в том числе, например, там продавать какие-то одинаковые часы для всех, там одинаковые, не знаю, полет,
за 3 рубля.
Там, или за 3 рубля, любые часы. И все они могут, кто хочет купить часы, купит только такие часы, вот самые простые. Но тоже почему-то не пошла эта версия, нам сказали, вдруг скажут, что вот навязываем услуги вот этого магазина, навязываем услуги вот этого производителя конкретных часов. Они же все очень боятся, что их кто-то обвинит в коррупции, хотя это вот полнейший бред. Тогда, значит, пошли дальше и решили, что в каждой камере сделают часы такие, знаете, настенные,
да, повесить
антивандальные, да, антивандальные, да. Будут. Вот, продумывали, как это все выглядит, но это все очень дорого, это нужно согласование Минфина там, и так далее, и так далее. Ну, в общем, этот законопроект все-таки он родился, но где-то он в кабинетах потерялся. Угу. Наверное, до тех пор, пока очередной какой-нибудь сотрудник высокопоставленный не попадет, вот, и опять не посмотрит на небо и не скажет, слушайте, а какой сегодня час, когда нам будут обед давать.
Здесь еще любопытно, я обращала внимание вот на ваши публикации и по Фургалу, и по Сафронову. Очень много было про письма, то есть Сафронову разрешают писать письма, а Фургалу не разрешают писать письма, одному приносят книги, другому не приносят. Действительно ли существуют вот эти вот разные правила в зависимости от того, кто арестован?
К сожалению, мы считаем, что так быть вообще не должно, тем более, что некоторые вещи нелогичны. Вот смотрите, Ваня более-менее получает регулярные письма. Ваня обвинен в серьезной статье, да, он обвинен в госизмене. Логичнее, что как раз вот его переписка, там могут быть какие-то шифры, ну, хотя это, конечно, это, ну, это все мы
как все раз так поэтому разрешено, наверное, с точки зрения логики какой-то там, тех, кто разрешает.
То есть вы считаете, что разрешено для того, чтобы они могли видеть, да?
Я не знаю.
Шифровку? Я не знаю, но и тут Фургал совершенно обычное дело, криминальное дело. Почему запретить тут переписку со всеми близкими, со всеми друзьями, вообще со всеми? Вообще непонятно было. Знаете, у нас на самом деле закон предусматривает то, что следователь или следственный орган может в каких-то случаях взять на себя роль цензора. То есть вообще цензурирует письма человека, который работает в самом изоляторе, он смотрит, практика такая, если он видит, что там какие-то оскорбления, конкретно угрозы, ну, например, поступает письмо, где кто-то там угрожает заключенному, или сам заключенный пишет кому-то письмо и говорит, да я тебя отсюда сейчас вот... ты мне там еще что-то. Он, конечно же, эти письма изымает, это может следователю переслать, могут они там сами там какие-то меры принять. Это понятно. Но когда вообще вся переписка, вот вся, начиная там от телеграммы со словами там, «С днем рождения, люблю», заканчивая там письмами, в которых там бабушка пишет там тому же Фургалу, «Ой, там я вас выбирала, вот вы когда-то меня приняли на личный прием», все вообще все подряд изымается, и все посылается следователю. Только он должен это читать. Понятно, что следователь вообще зашивается в этом огромном количестве писем, потому что фургалов приходит десятки тысяч. Это даже не тысячи, десятки тысяч. Я это говорю по тому количеству обращений, которые люди ко мне... Ну, они присылали даже мне вот квиточки от заказанных писем, говорили, вот мы отправили заказанные письма. Я это все считала, это получалось огромное количество. Понятно, что следователь это все даже прочитать не может. Зачем он взял на себя такую функцию цензора? Зачем вообще закон это позволяет? Мы считаем...
Чтобы, может быть, как раз было какое-то, опять же, психологическое давление, чтобы как бы вакуум информационный...
Вот, я тоже к этому склоняюсь и считаю, что никаких других причин нет. И мы разработали законопроект с Андреем Бабушкиным, он тоже член СПЧ. Законопроект заключается в том, что на себя функции цензора следователь может взять только по решению суда. И это мы считаем правильно. Вот захотел следователь такой-то читать все письма Фургала, пусть в суд обратится, и пусть в суду он докажет, почему ни одно письмо не должно проходить без этой цензуры.
И писать он тоже не может.
Он все отбирается.
А, он молоком напишет.
Он пишет, нет, он все пишет, все это следователь забирает. И следователь до сих пор ему не вернул даже малые толики этих писем. Он как-то взял ему, там, например, выборочно отдал все письма за 22 число. Мы потом думали, почему за 22? И сам Фургал спрашивал, что это за день? Я посмотрела, Международный день мозга. Ну, может быть, это что-то про то, чтобы все думали о чем-то.
Чувствуете, одна сплошная конспирология.
Конспирология сплошная. Мне кажется, мы на этом скоро вообще сдвинемся, если будем так. Кажется, надо иногда вот думать про то, что цветы – это просто цветы. Иногда следователь так делает просто для того, чтобы надавить, или потому что из вредности, или ему так удобно. Но все исходя из того, что это не совсем верно.
Он сам, вот вы, как, когда общаетесь как член ОНК или СПЧ, вы спрашиваете, как они сами воспринимают те дела, которые против них возбуждены?
Смотрите, я могу общаться в СИЗО только как член ОНК и задавать вопросы по
условиям
содержания. Понятно. То есть мы не спрашиваем про материал уголовного дела. И надо сказать, что они это уже все знают. И нам никто бы не дал. Вот только бы тот же Фургал сказал, а вы знаете, вот по моему делу там проходит такое-то, такое-то. Сразу бы прерывали беседу, они так и делают. Они идут дальше. Они даже, когда, например, фигурант по делу Фургала избитый, нам попытался рассказать, как его били, они сказали, это не относится к условиям содержания. Тот говорит, меня били, начали бить в СИЗО, на крыльце СИЗО. Они говорят, это не совсем было на территории изолятора. Вот мы считаем, почему это не относится к условиям содержания, если это же, он же в неволе, мы контролируем за местами принудительного содержания, даже если он в автозаке везли и били там, это было место принудительного содержания. Пусть он рассказывает, что там происходило. Вытащили его к следователю и били там. Пусть он расскажет, как это было, кто присутствовал. И мы, наша функция в этом. А так, получается, сейчас пытаются дискредитировать общественный контроль, свести его до уровня того, что мы смотрим, какая подушка, какой матрас, и даже не смотрим, потому что нас не пускают по камерам. То есть мы вообще ничего не имеем права. Разумеется, это вопиющее нарушение закона об общественном контроле. Я не знаю, наверное, когда-то за это, может быть, кто-то потом будет отвечать.
Ну, то есть пока нет возможности как-то урегулировать.
Вот я вам рассказываю про то. Все же знаете, как все покрываются эпидемией, потом покрываются какой-нибудь там сложной обстановкой и так далее. Это неверно, и мы особенно должны знать все про избиение.
А, хорошо, еще по поводу Фургала начали, и здесь, так как много фамилий, пытаюсь, чтобы никого не забыть, Мистрюков,
да.
Я читала ваши заметки на это дело, и была, честно говоря, какая-то странная история. То есть вообще, когда взяли Фургала, все только узнали про этого Мистрюкова.
Ну,
потом
да.
были кривотолки, что его там в СИЗО то пытают, то морят, то не дают обезболивающие. Его вынудили дать показания на Фургала, этого бизнес-партнер. И теперь он заключил сделку со следствием, и теперь-таки его выводят из СИЗО под домашний арест. Это вообще что?
Я считаю, мое мнение, как просто правозащитника, не как члена ОНК, что это абсолютно вот такая спецоперация следствия, это давление следствия. Объясню, почему. Я сразу поняла, что Фургала задержат, потому что обратилась ко мне жена Мистрюкова за неделю до задержания и стала рассказывать всякие ужасы, которые происходят с Мистрюковым. Почему она до этого молчала, непонятно, хотя вот, я так понимаю, он же находился там уже не первый месяц.
Да, по-моему.
Не первый месяц. По ее словам, что-то странное с ним происходит, он отказался от всех адвокатов, никто не знает, жив ли или не жив, говорила она мне, рыдала в трубку. Ну, как человек разумный, да, и уже зная, как обычно происходит, я сразу для себя решила, что вот, наверное, сейчас Фургала задержат. Наверное, Мистрюков дал все самые показания нужные, раз такая история. Тем более, к нам он не вышел. Так и произошло. В общем, все очень классически и все весьма предсказуемо, к сожалению. Следователи, они не работают, так сказать, настолько талантливо, пусть изощренно, но талантливо, чтобы нельзя было это предсказать. Так вот, задержали Фургала. И потом мы все-таки добились встречи с Мистрюковым, потому что к нам обращались уже адвокаты его, которых не пускали, и тема все-таки повисала, живой он или не живой. Наконец нам вывели его, показали, и Мистрюков был ужасно в состоянии, он выглядел печально, и говорил про то, что у него рак, что он умирает и так далее, что его не лечат. Вот. И было понятно, что вот он все эти показания дал для того, чтобы получить шанс вообще хоть какую-то вылечиться. Uh-huh. Вот. Потом опять это все непонятно было, выяснилось, что все-таки у него не было никакого рака. А что, возможно, его в этом убедили, да, на самом деле, для чего так могли сделать? Для того, чтобы человек вот в состояние ужаса впал, да, чтобы поставить его перед условием. Вот смотрите, ведь каждый раковый больной понимает, что за решеткой он не вылечится так, как вылечился бы на воле.
А его что, автоматически не переводят в зависимости от состояния здоровья в лазарет, в больницу?
Переводят, но вы думаете, так просто это сделать? Вывозы в онкодиспансер очень регламентированы. Никто не оставит его там надолго, потому что для этого должны выставить конвой. Это целая проблема. То есть, да, его вывезут на операцию конкретную, но это целая процедура. Да, его могли бы вывозить на химиотерапию, но это миллион согласований, а люди ведь считают, что у них счет идет на дни. Да, они полагают. Вот. Поэтому они тут могут сказать, чего хочешь. Вот, оговорить вот, хоть папу Римского, хоть свою бабушку, хоть кого-то, потому что вот у них вот они на грани жизни и смерти. А потом, значит, как выяснилось, что вроде как у него никакой болезни нет. Что я на самом деле рада. Я уж не знаю, как сейчас по факту, потому что мы последний раз его не видели, он снова к нам не вышел. А я рада бы, чтобы у него не было этой болезни, хотя кто его знает. Но мне кажется, вся эта история с болезнью – это какая-то манипуляция следствия. Все должно было быть прозрачно. Во-первых, кстати, когда мы пришли последний раз, мы еще раз его видели, и последняя наша встреча заключалась в том, что он говорит, что его вывезли опять с этого онкодиспансера, где провели операцию, но взяли гистологию, но ему до сих пор не говорят результаты гистологии. Это разве не давление? Человек, это его здоровье. Ему должны принести документ, копию документа, ознакомиться с оригиналом, принести копии по его просьбе. Он должен хранить это у себя в камере и знать, что, и читать, хоть на ночь, хоть не знаю как, и знать, что у него вот такая-то ситуация с его здоровьем. Ему их не дали больше месяца, как минимум, я не знаю, дали их вообще. И вот сейчас нам говорят про домашний арест. Слушайте, это удивительно, я никогда не видела, чтобы человек, которого обвиняли в организации убийств, был на домашнем аресте до приговора суда. Этого не бывает.
Сделка? А даже если сделка?
Сделка. Вот человек обвиняется не просто так. Ну, просто взял.
В тяжком преступлении.
Что вы говорите? Смотрите, вот маньяка задержали, у него 50 трупов. А он говорит, я иду на сделку со следствием, я во всем признаюсь, и признаюсь даже в 100 трупах. Давайте мне под домашний арест. Но это вот из этой серии.
А как? У нас же есть, как это называется, тенденция. Это СИЗО переполнены, поэтому кого-нибудь да надо под домашний арест. Но, правда, проблема, да, кто-то украл букет цветов.
Конечно. По преступлениям, которые по 105-й статье организации убийства, убийства, никогда не отпускать под домашний арест. Это тяжкие преступления. Это особо тяжкие преступления, совершенно против личности. И я не знаю никого другого, кто бы был под домашним арестом и обвинялся вот в таких тяжких преступлениях. Соответственно, это опять получается. Следствие воспользовалось. Но я очень рада за Мистрюком. Дай бог, чтобы он там и оставался на домашнем аресте, потому что я, честно говоря, вообще сомневаюсь во всей этой истории. Я очень рада за него, но это же очевидно всем остальным, понимаете? Есть такие люди, которые тоже сидят по организации убийства, какой-нибудь криминальный авторитет скажет, слушайте, вот вы мне тоже тут в эту статью, а давайте мне под домашний арест. Что, мне нужно признаться для этого только, да? И сразу я на домашнем аресте буду сидеть? Но это же абсурд. Давайте тогда хорошо пропишем, давайте будем честными, в принципе, я считаю. Предлагаю следователям быть максимально честными, и обратиться с инициативой к депутатам. Пусть у нас появится новая статья, которая говорит, что человек, который признается в любом преступлении, независимо от его степени тяжести, который идет на особый порядок, он отправляется под домашний арест. Давайте это зафиксируем, чтобы люди это знали. И пусть тогда всех отправляют под домашний арест.
Только бывало из новостей, мы знаем, как обычно бывает, что, по крайней мере, в регионах такое случается, что сотрудников МВД потом под суд, потому что они там пытали кого-то с противогазом и током, потому что требовали, чтобы он признался человеком в несуществующем преступлении.
Ну, в общем, все это очень странно, поэтому я считаю, что это вот предмет нашего общественного обсуждения, не нужно эту тему оставлять.
Есть комментарий 164-й, он говорит, придумать осужденные ничего не могут сами, во всем виноваты следователи.
Придумать что? Вот что речь идет о том, чтобы...
Болезнь. Состояние. Вообще все что угодно придумать.
Нет, тут тоже буду объективно.
Да.
Я всегда говорю честно. Я видела истории, когда человек, особенно когда он на самом деле был виновен, иногда не знал просто, что ему сделать, начинал манипулировать своим состоянием физическим. Так. Начинал там говорить, что вот, там у него там ноги не ходят. Но это редко, потому что, во-первых, это легко проверяется специалистами. И специалист любой явно скажет, что у него действительно отказали ноги, или он сейчас валяет дурака. У нас была одна история, когда все запутались. Был такой парализованный заключенный, вот, который лежал, и, все, и приходили врачи, говорили, это нет, он должен ходить. Они его тыкали иголками. Это была прям сумасшедшая какая-то история. Он не реагировал. Он, на самом деле, я это видела, он не реагировал, поэтому я тоже считаю, что он не симулировал. Но они не могли поставить ему диагноз. А знаете, когда не можешь диагноз поставить, надо, значит, сказать тогда, что это он себе внушил. Была даже такая версия, врач, что это вот он настолько обладает возможностью самогипноза, поэтому ему и не больно, когда мы его протыкаем там чем-то, и он не дергается у него ноги, потому что он так себя загипнотизировал, так владеет своим сознанием и своим телом. И это, конечно, достойно восхищения, но это редко бывает. А так, ну как они могут манипулировать? Считать, что у них там тяжелая болезнь, там, допустим, гипертония. Я не говорю, что она легкая, но, вот, ребята, эта болезнь не входит в перечень заболеваний, да, если она не какой-то там тяжелой стадии, которая препятствует содержанию в СИЗО, там, или что-то у них там астма. Это плохо, мы переживаем, но это тоже не болезнь из перечня. А есть такие заболевания, которые вот прям очевидны, и в постановлении правительства они все перечислены. Вот тут на самом деле все прозрачно и просто. Конечно же, я не осуждаю некоторых заключенных, которые цепляются за свое состояние здоровья, иногда даже доводят себя до какой-то критической точки, знаете, вот ну, не хотят ни на прогулки ходить, в депрессию, и тело ведь реагирует на это. Да. Потом у них там инсульты, инфаркты случаются, потому что они себя накручивают, они себя так настолько наверчивают, и, может быть, где-то подспудно у них сидит. Вот сейчас меня схватит инсульт или инфаркт, может, только так я освобожусь. Вот я такого даже не исключаю. Но чаще всего нет, это происходит само по себе, потому что люди в стрессе. Я видела, на самом деле, предприниматели, которые были здоровые совершенно, они просто вот они там лечились из-за границы, пышущие, но они приходили в СИЗО, и человека бил инсульт. Все. Угу. Его забирали в больницу в гражданскую. Это было очевидно, потому что у него парализовано было. Все, это было грустно, но никто не мог хотя бы вот в этом деле сомневаться, что это симуляция. Потому что стресс. СИЗО – это стресс огромный, тем более, если человек на воле вел жизнь, никак не связанную вот, и не обещающую того, что такая судьба может быть когда-то.
А вы занимались историей по... Это, здравствуйте, это служба безопасности такого-то банка?
Конечно. Ну, в смысле, я сама несколько раз...
Звонят вам?
Конечно, звонят.
Говорит, так я ж только что у вас была в «Матросской тишине».
Да-да-да. Кто-то записал замечательный ролик по поводу до того, что он спрашивал у этих людей, которые звонили из банка, а почему вот высвечивается, что вы на территории там Матросской тишины? Они говорят, слушайте, вы знаете, у нас сейчас очень дорого снимать помещение, и наш банк решил перевести часть сотрудников.
То есть они еще шутят, понятно?
Они еще шутят.
Нет, а как это вообще организуют? Ну, то есть это же действительно проблема. Телефонное мошенничество через СИЗО, оно действительно очень серьезное.
И колл-центр, про который говорят, все это существует.
А это можно как-то с этим бороться? Я не знаю, кто-то это что, без ведома происходит сотрудников СИН?
Мне как-то сотрудники Сбербанка так, знаете, на ушко шептали, что на самом деле у них
настоящего
Сбербанка.
Не того.
Не того самого, который расположен в Матросской тишине или Бутырке. Это другие Сбербанки. Они как-то шептали, что у них на самом деле есть все оборудование, все техники, они видят эти колл-центры, и они действительно располагаются в СИЗО, я не знаю, даже СИЗО какие-то. Они говорили, что они передавали всю эту информацию в СИН. Но, может быть, накрыть не так просто. Во-вторых, что такое колл-центр? Это звучит хорошо, да, на самом деле это может заключаться в том, что в одну камеру сидит 3 человека, у которых там 10 мобильных телефонов.
Так откуда?
С разными симками.
Откуда?
Ну, как откуда?
Письма не дают писать ручку, вот. Бумажку, а мобильный телефон.
Вот. Поэтому всегда вот этот вопрос меня интересует следствием. Почему, значит, они позволяют, чтобы одно преступление совершалось, да, в то время как по отношению к другим арестантам они настолько тщательно блюдут там возможность, там даже какую-то гипотетическую, что что-то человек в письме сообщит, что-то, не знаю, там, относящееся к чему-то. Вот. Вопросов очень много. У меня все вопросы к следствию. Но это, пусть они не обижаются, у меня такая функция, у меня такая роль правозащитная. Была бы я сотрудником следствия, я бы, может быть, по-другому говорила бы. Но я общественник, и я правозащитник, и я считаю, что как минимум половина всех заключенных не должны находиться в СИЗО и находиться в колониях уже осужденные. Это мое четкое убеждение. В царские годы у нас за решеткой было ну, там, чуть больше 150 тысяч человек, сейчас 500 000. Это меньше, чем было когда-то. Когда-то у нас зашкаливало, у нас переваливало за миллион. Поэтому за последние годы мы сделали большой шаг вперед. Население сократилось, но я считаю, что это не благодаря работе следователей, даже вопреки в какой-то степени, просто потому, что люди, правда, стали совершать меньше преступлений. Спасибо им, это правда так, это факт. А сработали какие-то вот эти системы, которые вот безопасный город, типа таких, потому что очень легко. И все люди понимают, что вот везде камера, тут лучше не воровать. Там в магазин зайдешь, тебе обязательно там на камеру сейчас увидят охранник, и ты это за эту банку тушенки поедешь потом в СИЗО там. И, ну, может быть, в целом, ну, как-то поменялось сознание. Мне хочется
за банку тушенки поедешь, а за 10 миллиардов не поедешь. Такое тоже случается. Да. Ев, а здесь любопытный момент. Вы анализировали или как-то там в УНК или в СПЧ право применения 228 статьи Голуновской? Вы помните, когда это дело Голунова было, мы даже с вами говорили, что, возможно, эта история запустит, ну, какой-то обратный механизм
нам
по пересмотру этих
хотелось,
дел.
Пока я не вижу никакого прогресса, если честно. Оно может быть...
Затихло.
Да, может быть, там меньше их стали задерживать, так откровенно, может быть, стали меньше подбрасывать, ну, потому что как-то примеры тех коллег, которые попали за решетку, а помним по делу Вани Голунова, некоторые сидят в СИЗО, и даже в Лефортово есть один из полицейских, он в Лефортово сидит, кстати, намного жалуется, а Ваня потом мне в разговоре говорил: Ева, вот член УНК вот записывает его жалобы, вот он жалуется, что вот того-то ему не хватает. Ну, как-то так Ваня выразился достаточно жестко в его сторону, вот как, чем он думал, когда подбрасывал, да. Я с Ваней согласна. С другой стороны, конечно, все члены УНК должны все равно фиксировать жалобы и обращения любого заключенного, даже если он был на воле подлецом, да, и даже если он совершал преступление, в том числе против журналистов и так далее.
А есть такая разница?
Миссия.
А вот, кстати, есть разница, что сотрудник, например, сидит в СИЗО человек, который некогда был связан с правоохранительной системой, и он, например, оказывается самым серьезным кляузником, чем там в сравнении с другими. То есть есть у вас какие-то такие сегменты? Кто самый большой жалобщик?
Ну, слушайте, я некоторых не назову жалобщиками, ну, например, очень часто к нам обращался Дмитрий Захарченко, но я его не считаю жалобщиком, он потому что фиксировал, фиксировал все, что с ним происходило, нарушения. И эти нарушения, они под собой зачастую имели почву. Вот, поэтому я не могу сказать. Были те, кто просто, ну, описывали свое состояние, и зачастую, кстати, сотрудники правоохранительных органов находились действительно в весьма жестких условиях. Был такой глава службы собственной безопасности СК Максименко. Мы приходили к нему, у него все время была самая худшая камера, до последнего, понимаете? Ну, вот уже там все переехали в новое крыло, где горячая вода, у него по-прежнему, мы приходим, у него нет горячей воды. Ну вот, то есть вот такие вещи были, мы это наблюдали, поэтому зачастую их замечания, они были весьма объективными. Я не назову их жалобщиками. Мы от этого слова, в принципе, стараемся отходить. Я чаще всего спрашиваю у заключенных: скажите, какие обращения? Вот, обращения, какие, да, замечания. Жалобы это слово не любят, особенно в таких местах. Вот.
Ну, отзывы и предложения там тоже важны.
Отзывы и предложения важны, да.
Ева, а скажите, как удается все-таки сохранять объективность при общении и обработке вот этих вот заявлений, обращений от людей, которые сидят? Вы же понимаете, по каким статьям они сидят?
Конечно. Вот смотрите, мне тут вот прямо перед вами написала одна адвокат, женщина, хорошая женщина. Так. Она, значит, защищает, как она написала мне, пишет мне, вот с таким-то человеком происходит странности. Он болеет тяжело, документацию прислала, ну вот, в общем, в СИЗО ему не оказывают лечение, вообще все у него очень плохо. И, значит, я говорю, хорошо, мы его, конечно, проверим. Она говорит, Ева, но я должна вам признаться, этот человек считается криминальным авторитетом. Ему вменяет вот ту самую новую статью, да, организация преступного сообщества, которая подразумевает огромный срок.
Да.
А вот такой же тренд был, что правозащитники, вот там, чтобы не защищали криминальных авторитетов.
Конечно,
вот.
У них полог срочи в крови.
Она, значит, я говорю, ну, говорю, да, конечно. Я говорю, вот поэтому, наверное, может быть, вам говорю, поэтому не отвечают на ваши жалобы во ВСИН. Ну, потому что они всех криминальных авторитетов, во-первых, отдельно сажают, считают, что они дезорганизаторы и так далее. Она говорит, ну вот, и что вы хотите сказать, что и вы как член ОНК не пойдете к нему? Вы этих людей тоже не считаете людьми? Я говорю, нет, почему? Она говорит, ну вот, напишите честно, пишет она мне. Если вы предвзято относитесь и не будете посещать, вот, так и напишите. Я говорю, я так не могу написать, потому что для нас должны быть заключенные все равны. И педофилы, и там те, кто обвиняет вот по статье преступления против там, сексуальной, да, ну, в общем, все самые неприятные.
Они тоже сразу начинают страдать? Ну, вот не было таких
мыслей. Они очень страдают, и мне, например, первое время, честно говоря, было тяжело записывать обращение от педофилов, ну, потому что я мама сама, и там вот мужчина один, помню, жаловался, мы ходили тогда с членом УНК Леной Абдулаевой, и он говорит какие-то вещи, для меня казалось, ну, несуразные с учетом того, что он натворил, а мы знали заранее, что, ну, так получилось, лучше, конечно, не знать. Лучше вот вот кто попадается, тот и попадается. Ты не знаешь, когда авторитет, он педофил, он, там, не знаю, убийца серийный, маньяк. Лучше ничего не знать. И тут он начинает вот говорить, что ну прям в какой-то ерунде, вот честное слово, вот совершеннейшая ерунда. там, не знаю, недостаточно, там что-то было, там, там теплая пища, там, или вот чего-то там, там не так вот на него посмотрели. Ну, какая-то, вот правда, мелочь, я потому что знаю, что, что объективно там нарушает права, да, а что формально нарушает, но это не столь существенно. Вот, и он вот про эти вещи говорил, я их, конечно же, записывала, но мне вот тяжело было с ним общаться, вот. У моей коллеги было больше выдержки, и она там как-то, ну, пыталась ему объяснить, там, почему так происходит, почему там задержки, например, с выводом, ну, и так далее, из камеры в камеру. Вот, но по-хорошему, вот, есть же роль, социальная функция, общественная функция в данном случае у нас. И надо, надо принять, если ты выбрал такой путь, ты принимаешь всех, и ты не можешь делить, и что вот этот хороший, а этот плохой, этот сидит, скорее всего, не за дело, а этот настоящий преступник. Жалобы от всех надо принимать. И даже если есть какие-то личные симпатии, вот у меня, например, как у журналиста, личная симпатия к Ване Сафронову, потому что он наш коллега. Вот только поэтому, потому что мне самой непонятно это дело. И мы как журналисты писали очень много в нашей газете «Московском комсомольце» об этом. Но это не значит, что там, у Вани должны быть какие-то приоритеты. Нет, мы приходим, всегда спрашиваем, но другой заключенный, любой, который к нам обратится, он тоже будет в зоне нашего контроля, мы обязательно у него все узнаем.
Ева Меркачева, журналист, член Совета при президенте по правам человека и член ОНК, была здесь гостьей программы «Умные парни». Ева, спасибо вам большое. Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.